Я вас всех очень сердечно приветствую, и перед тем, как начать проповедь, хотел сразу немножечко с вами договориться. Но брат Денис мне уже чуть помог. Мне очень трудно говорить проповедь к подросткам, потому что мне кажется, что они очень часто рассеивается их внимание, они куда-то отвлекаются, и тогда начинаю отвлекаться я, забывать, что я хотел сказать. Поэтому, если вдруг вы почувствуете или заметите, что я замолчал, постарайтесь тоже замолчать, хорошо? Давайте договоримся. Я хочу сказать проповедь для взрослых. Вы уже все взрослые? Или есть детки здесь, нет? Все взрослые? Я тоже рад, что вы все взрослые. Вы знаете, вот тот гимн, который сейчас исполнил оркестр, или ту песню, там есть замечательные слова вообще в тексте этой песни. «И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе». Я сегодня хотел бы, как бы в целью моей проповеди, показать вот эту главную мысль последнего часа жизни каждого человека. Когда-то этот час придет в жизни каждого. Это очень глобальная мысль. Это то, ради чего я живу сегодня, к чему я стремлюсь, для чего я что-то делаю. Мой последний час. Один проповедник 19 века, такой был Дуайт Муди, когда был последний день его жизни, он умирал, он сказал такую фразу: «Это самый лучший день моей жизни, это день моей коронации». Он знал, для чего он живет. Сейчас я прочитаю текст Писания, пускай будет первый слайд, пока он горит, для того, чтобы у нас моя проповедь будет с презентацией, с небольшим рассказом. Но сейчас будет сначала текст из Библии, а потом будет серьезный вопрос. Поэтому все слушайте внимательно, и отвлекаться вообще нельзя. Царство Божье не от мира сего. Итак, первый текст Писания, после которого будет вопрос. Кстати, я вопрос задам подросткам, молодежи и служителям. Хорошо? Все, значит, будем внимательны. Книга Евангелия от Луки, 7 глава, прочитаю 2 стиха. «У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». Так, в каком городе жил этот сотник? Да, я не прочитал. Вы знаете? В первом стихе написано: в городе Капернауме. Кто такой сотник? Кто знает? Это еще не такие просто вопросы, не главный вопрос. Человек, офицер римской армии, да, у которого есть подчинение 90... Сколько? 99 воинов или 100? 100, правильно. Итак, у него есть 99 воинов в подчинении, он занимается там какой-то политической или, значит, службой, военной службой. Все, это то, что мы знаем о сотнике. Итак, теперь вопрос. Самый первый. Кто смелый из подростков? Поднимите руку. Нужно один мальчик, одна девочка. И потом... Так, кто смелый? Хорошо, вставай. Так, не, можно не проходить, просто стой там. Кто из девочек смелый? Есть у нас? Девочки есть смелые? Давайте тогда я буду смелым, назначу смелую девочку. Хорошо? Ну вот, вот в зеленой кофточке вставай. Так, как тебя зовут? О, замечательно. У меня сестренка Вероника. Из тебя как зовут? Давид. Давид, хорошо. Потом вопрос будет к Степану. И вопрос к Александрам Александровичам. Или один, или другой. Давайте, у нас есть гость. Александр Александрович Молодцов. Вопрос такой. Слушайте только внимательно. Один и тот же вопрос. Степан тоже слушает. Если бы вам сегодня предложили одну уникальнейшую возможность позвонить президенту страны, то есть Владимиру Владимировичу Путину, и попросить его вот о чем, вот хоть о чем, ну, конечно, в рамках адекватных желаний, то, что он может, в принципе, исполнить. О чем бы вы попросили президента? Только очень быстро. Пожалуйста, я забыл, как зовут? Давид, прости, у меня мысли дальше идут. Давид, вот у тебя есть возможность буквально 3 минуты общения с президентом. О чем бы ты попросил президента? Отменить школьную форму. Молодец, Давид. Нет, Давид, спасибо тебе, что ты сказал именно то, что есть у тебя вот там, да? Ты не сказал, допустим, накормить страны Африки, ну, я не знаю, российским хлебом. Нет. Пожалуйста, Вероника, у тебя. Кто, президент? Ты бы сказала: дорогой президент, я хочу, чтобы вы уверовали, да? Хорошо, Вероника. Он скажет: Вероника, я тебе очень благодарен. А вот ты, девочка, тебе сколько лет? Сколько? 13 лет. Вероничка, давай на вот твой уровень 13-летней девочки просто твои жизненные желания. Я могу изменить твою жизнь в любом направлении. Вот изменится твое желание или нет? Или ты скажешь: нет, Владимир Владимирович, главное, чтобы вы покаялись. Или что-то поменяется в твоей жизни? В твоем предложении к президенту? Все равно, чтобы он покаялся. Молодец. Степан, о чем бы ты сказал президенту? Только, пожалуйста, не нужно рисовать какую-то такую ауру каких-то там духовных людей. Просто реально у тебя сейчас есть возможность повлиять на свою жизнь через президента. Привязать рубль к золоту. То есть отбалансировать, да, разницу. Правильно? Я так понял? Молодец. Я думаю, Владимир Владимирович будет тебе благодарен, наверное. Александр Александрович. Так, тишина.
Я бы попросил президента то, о чем мы подписывали на съезде, чтобы был отменен яровой закон.
Хорошо.
И чтобы все христиане...
А он сказал бы: Александр Александрович, сколько у вас детей?
7 детей.
А у вас есть материальные бытовые нужды? Или есть. Вы олигарх с огромнейшим вкладом в швейцарский банк? Ну, он говорит: ладно, Александр Александрович, мы изменим хорошо там этот закон яровой. У вас есть просто жизненные нужды, просто? Или все равно закон яровой?
Все равно.
Спасибо. Спасибо, Давид, садись. Спасибо. Давайте теперь, друзья, проанализируем наши ответы. Значит, школьная форма, покаяние президента, золото приравнивать, рубль, правильно? Приравнять.
Привязать.
Поясни, я не знаю, как это.
Сделать зависимость.
Сделать зависимость, да? Хорошо, ладно. Некую такую политическую стратегию отношения между Западом и Россией. Это такая вот, Степа, у него политические какие-то такие жизненные намерения. Хорошо, значит, зависимость Запада от России, вполне возможно, главная цель. И свобода от закона яровой. Какая вам просьба больше всего понравилась? Школьная форма, молодцы, меня радуете. В принципе, зачем нам эти доллары или рубли, да? Закон яровой тоже это проблема взрослых. Покаяние это, да, его личное дело и отношения с Богом. А вот школьная форма это проблема подростков, которые завтра пойдут в школу. Теперь вопрос такой. Теперь всем тише. Тише. А теперь вопрос такой. Давайте представим, что вместо президента у вас есть реальный шанс обратиться... Этот шанс у нас, наверное, постоянно есть, но все же, этот шанс настолько реальный. Вам можно задать любую просьбу к Богу, любую просьбу в вашей жизни, чтобы ваша жизнь стала лучше. Давид, твоя просьба изменилась бы или осталась такой же? А если не секрет, что бы ты попросил у Бога, чтобы очистил твое сердце? Сегодня будет возможность, Давид, хорошо? Степан, как бы изменилась твоя просьба? А давай не духовные ценности, хорошо, покаяние, все, не будем повторяться, просто. Я думаю, ты член церкви, ты уже проповедуешь, вот о чем бы ты попросил у Бога? Духовные деньги? Деньги? Я думал, духовные деньги. Ладно, не будем спрашивать, да, опять привязанные к золоту. Хорошо, чуть-чуть меркантильные интересы такие. Так, это Александр Александрович, мы вас не будем спрашивать. Я хочу теперь сфокусировать главную идею, то, что я хочу спросить или о чем я хотел бы с вами поговорить. Посмотрите, вот предположим, что у нас действительно есть возможность повлиять на свою жизнь через просьбу всемогущему Богу. Да, такая возможность есть, но эта возможность, предположим, стопроцентная. Вот то, что я хотел бы попросить у Бога, то точно придет в мою жизнь. Я думаю, если бы у меня появилась такая возможность, я бы не думал о школьной форме, и я даже не думал бы, может быть, о новом автомобиле, я бы сел и сказал: «Господи!» Я бы подумал, мне нужно что-то такое, такая возможность один раз в жизни. Вы знаете, вот человек, о котором мы прочитали, у него была именно такая возможность. Он подошел к Богу и знал на 100% то, что он попросит у Бога, будет в его жизни. Вы согласны, что он был уверен? Согласны? Он даже не сомневался. Он сказал: «Бог, если ты скажешь только слово...» Он в глаза не видел Иисуса Христа. Но он сказал: «Если ты скажешь только слово, вот точно так и будет». И у меня теперь вопрос. Представьте, человек, у которого политическая карьера еще не на самой высоте, есть куда расти. Я думаю, что материальные ценности не все в его доме. У него есть огромный потенциал возможностей к просьбе. И вот у него есть реальная возможность попросить у Бога то, что он хотел бы. Теперь вопрос. Что он попросил? А? Что он попросил? Так, девочки, что он попросил? Сотник. Нет, не Степан, сотник. Вы запомнили? Ты спишь, да? Хорошо. Ты что, запомнил? Что сотник попросил? Вот, давайте. Вот я сейчас понимаю, это хороший ученик. Да, пожалуйста. Как? Слуги. Теперь правильно, исцеление слуги. Почему он попросил исцеление слуги? Так, кто знает ответ, поднимите руку. Это будет ключевой ответ, пожалуйста. Кто знает, почему? Подожди, ты уже отвечал. Кто знает? Никто не знает. Кто знает? Не, ну там взрослые есть. Никто не знает? Вероника, ты не знаешь? Интересно. Девочки, давайте... ну, хорошо, ладно, давай. Как тебя зовут? Раз ты... Так, только вставай громко. Как? Виталик, хорошо. Почему он попросил выздоровления слуги? Это сотник, да, действительно, он был хороший. Почему Бог ему помог? Все правильно. Но он попросил выздоровления слуги. Вот смотрите, еще раз. У него есть огромные, много-много всяких нужд, возможно. И он просит почему-то у Бога помочь слуге, а не помочь кому-то другому. Слуга был... Посмотрите, как сказано здесь. У одного сотника слуга, которым он что? Дорожил. Братья и сестры, моя главная мысль... Такая. Нашу жизнь, наши действия, наше жизненное пространство и последний день нашей жизни определяют, знаете что? Определяют наши ценности. То, ради чего мы живем, то, ради чего мы отдаем свое время, то, ради чего мы тратим, может быть, отношения с близкими или, может быть, на каких основах мы ищем себе друзей – в ключе всех этих вопросов стоит один главный вопрос. Мои ценности, чем я живу, ради чего я думаю, или о чем я думаю, ради чего я что-то делаю. Давайте мы посмотрим теперь на наши слайды и попробуем разобраться, а чем должны дорожить мы, что должно входить в систему наших ценностей и какие вообще системы ценностей в принципе, существует. Итак, Царствие Божие не от мира сего. Итак, изначально в этом тексте заложена мысль о двух системах ценностей. Пожалуйста, первая, какая система ценностей? Как? Царство Божие. Вторая система ценностей? Этот мир. Вы заметили это, да? Давайте посмотрим, есть такой текст. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Значит, в этом тексте как подразделяются ценности? Есть что? Есть весь мир, а есть что? Есть моя душа. Пожалуйста, следующий слайд посмотрим. Так, так, вот, отлично. Конечно, у меня немножко красивее выглядят эти слайды, вот, но все же, я думаю, что вы попробуете заметить что-то на этих весах. Итак, весы – это символ оценки, справедливой оценки. Какой выкуп даст человек за душу свою? Значит, на одной стороне весов кто находится? Человек. А на другой стороне весов что находится? Ну, земля, да, как в принципе символ всего мира. Так, по тексту Библии, что важнее, человек или весь мир? А? Вы все с этим согласны? Или весь мир это важнее, чем человек? Человек важнее. Хорошо, но не суть и прям человек, да, как человек с его желаниями, потребностями. Здесь сказано душа человека. Итак, вот здесь есть у нас несколько интересных выводов. Мы прочитали с вами текст. Что пользы человеку, если он приобретет? То есть, что значит приобрести мир? Приобрести – это получить прибыль, извлечь пользу, получить выгоду. Теперь мы прочитаем так. Что пользы человеку, если он получит пользу, получит выгоду? Вот что пользы, если он что сделает? Повредит чему? Своей душе. Что значит повредит? Потерпит урон, убыток, пострадает от вреда. Итак, теперь есть такое богатство в терминологии. Мы знаем, что значит приобрести, что значит повредить или потерять. Хорошо, следующий слайд. Теперь вопрос такой. Стоит ли жить для царства этого мира? И снизу у меня расположен текст, который определяет суть царства этого мира. Вы все видите этот текст? Давайте вместе хором скажем, что есть суть этого мира. Похоть плоти, вы видите или нет? Похоть чей и гордость житейская. Не есть от отца, но от мира сего. В этом тексте здесь тоже есть взгляд на два царства. Царство Бога Отца и царство этого мира. Итак, царство мира определяется вот этими тремя такими вещами. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как это понять? Это очень просто. Вот что мне хочется, мне, да? Как там, что вызывает или импульсирует мою гордость, или создает мою гордость, и, в общем, что мне хочется. Вот что хочется мне. Хорошо, следующий слайд. Кстати, стоит ли жить для царства этого мира? В ключе похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Нет? А когда мне очень нравится красивая машина, или я говорю, да ладно, зачем она мне нужна? Или хочется на хорошей машине ездить? Хочется, да? Все равно так просто ответить трудно, для чего жить. Хорошо, стоит ли жить для Царства Божия? Давайте посмотрим, что представляет из себя Царствие Божие. Пожалуйста. Кто у нас прочитает? Давай ты вот в белой рубашечке. Девочка, пожалуйста, что есть Царствие Божие? Так, громко только. Но праведность, мир и радость в Святом Духе. Итак, смотрите, с одной стороны, стоит ли жить для царства земного? Это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. С другой, царство Бога. Стоит ли жить для царства Бога? Это праведность, мир и радость. Как вам кажется, какой набор лучше? Царство Божьего или царство мира этого? Как? Царство Божие. Давайте теперь на ваш уровень. Вот, предположим, вам принесли домой одну красивую, машину, наверное, нет. Кто-то принес одну красивую ручку, предположим, очень красивую ручку. И вот одна, нет, не к вам домой, к вам на подростковую группу. И вот преподаватель говорит, я хочу подарить любому из вас, вот кому хотите. Вот как понять, где Царствие Божие, где Царство земное? А? Кто подскажет? Здесь есть Царство Божие или Царство земное? Царство мирское, а? Давайте царство мира сего. Вот ручка, да? Предположим, что эта ручка стоит $100. И любому из здесь присутствующих можно подарить эту ручку. Кому нужно подарить? А? Понятно, что она стоит 3,50. Но если бы она стоила $100... Кому бы нужно было подарить? Давайте выберем. Тебе, да? Почему тебе? А? Давай, обоснуй, почему тебе нужно подарить ручку? Как? Ручка понравилась, хорошо. А почему она тебе понравилась? Потому что она просто пишет или потому что она стоит $100? Потому что стоит $100. Молодец, вот откровенный брат, хорошо. Теперь давайте подумаем. Вот у нас сидит на подростковом 15 человек. 15 человек. И руководитель затруднения. Он спрашивает, слушайте, мне вчера подарил, был в Белом доме этот самый, мэр города мне подарил ручку. И я решил подарить вам. Вот, пожалуйста, кому вам ее, она именная, от мэра города, подписано все. Вот кому подарить? И все сразу будут тянуть, правильно, руки? Вот где тут царствие мира сего? А? Ручка – это царство мира или нет? Нет. Ручка – это не царство мира, и деньги – это не царство мира, и друзья – это не царство мира. Царство мира определяется нашим отношением к вещам. Каким образом? Вот она мне понравилась. И я захотел очень сильно, чтобы эта ручка стала моей. И она стала моей, допустим, да? Что произошло? Я поссорился со всеми друзьями. Все на меня обижаются. Ну, я, допустим, вырвал и забрал, сказал, все, это моя. Все на меня обижаются, все домой приходят и что говорят? Мама, представь, сегодня Коле подарили ручку за $100. Мама говорит, а почему не тебе? Да просто, решили Коле подарить, да? Или как? Нет, мы придем, мама, представь, этот Колька, негодяй, такой, он постоянно плохо себя ведет, все забирает. Правильно, да? Это что значит? Значит, царство мира сего, оно к нам очень близко. Это похоть плоти, похоть очей. А Коля пришел домой, и что он делает? Он показывает, смотрите, мне одному ручку за $100 от мэра города. Опять царство мира. А вот если царство Божие, давайте посмотрим в ключе царства Божие. Что будет происходить? Мы все сидим 15 человек, и какая у нас цель по тексту этому? Как? Радость. Что там еще? Праведность и мир. Итак, если рассуждать в ключе Царствия Божия, кому мы отдадим ручку? А? Ближнему отдадим, правильно. А когда отдадим ближнему, то что мы будем говорить, когда придем домой? А? Мы скажем, мама, представляешь, сегодня у нас была возможность получить ручку, и мы решили отдать самому, ну, кому-то, да, там, самому нуждающемуся, или самому способному, или самому плохому мальчику. И у вас радость, у вас Царствие Божие. Хорошо, давайте дальше. Следующий слайд. Вот на этом слайде вы видите, что изображено или нет? Что изображено? Как? Голгофа, да? Распятие. Ну, он очень яркий слайд, здесь немножко он тускло. Я хотел бы посмотреть не на Иисуса Христа, распятого в центре, но, а в сути, Иисус Христос – это представитель Царствия Божия, это основатель Царствия Божия, это тот, кого и распяли за то, что он называл себя царем. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели на двух разбойников. Вот там есть слева разбойник, его плохо видно, а справа еще хуже видно. Но мы будем представлять этих разбойников. И вот посмотрите, когда-то эти разбойники были всегда взрослыми злыми дядьками, да? Или нет? Они были когда-нибудь детьми и подростками? Они были когда-то детьми и подростками. И вы знаете, так, теперь все сюда внимательно, сейчас теперь сильный вывод будет. Ну как, основной такой в ключе этой темы. Вот в образе этих людей мы можем представить каждый самих себя. Когда-то вот эти мальчики, может быть, сидели за одной партой, может быть, они вместе играли когда-то в песочнице, может быть, они ездили вместе на велосипедах или на лошадях. Я не знаю, как проходила эта жизнь, но я хочу вам сказать одну очень важную идею. Идея такая. Вот когда-то они очень сильно хотели быть счастливыми людьми. Очень сильно. Для этого, возможно, они выросли в бедных семьях. Им всегда чего-то, возможно, не хватало. И вот потом они стали замечать, что у друга в их классе, у друга Васи, есть очень хорошая ручка. Ну, просто ручка, потому что у меня есть она в руках. И вот один из них сказал другому, слушай, а у меня такой ручки нету, и Вася этим гордится. Что нужно сделать, чтобы у меня появилась такая ручка? Заработать деньги, правильно? А как проще? Проще украсть. Таким образом, этот один из разбойников взял будущих разбойников. Сейчас он еще не разбойник. Он взял и забрал эту ручку. Теперь у меня вопрос. В какой системе ценностей жил этот человек? В системе ценностей мира или в системе ценностей Бога? Мира. Почему? Потому что у него была похоть чего? Похоть очей, правильно? Он же смотрел, и он хотел вот это получить. Потом, когда у него появилась эта ручка, где-то на своей улице, вдалеке от того мальчика, которого он украл, он начал показывать эту ручку, и что делать? Хвастаться, гордиться. Гордость входит в систему ценностей этого мира, в систему царствия этого мира. Хорошо. А потом дальше. Потом уже прошли школьные годы, и потом этому уже молодому человеку нравилась не просто ручка. О, ему хотелось получить больше золота, может быть, купить хорошую лошадь, может быть, построить красивый дом. И так по жизни он начал что делать? Он начал вкладывать в царство этого мира в своей жизни. Почему? Потому что это было в системе его ценностей. Он начал воровать, он начал грабить. Потом кто-то оказал сопротивление, он начал убивать. И потом пришло время, когда вдруг его арестовал Давид. Кто его арестовал? Сотник. То будь внимательным. Его арестовали, и не его, и друга его. И вот их привели на распятие. Одного распяли, и другого распяли. И вот здесь, на Голгофском кресте, у каждого из них был еще один очень важный шанс проанализировать свою жизнь и сделать вывод, для какого царства нужно жить. И вот один из них, который находился по правую сторону, вдруг начал говорить: «Господи, вы все видите этот текст? Помяни меня, Господи, когда придешь, куда? Царствие Твое». Вот здесь, на Голгофском кресте, этот человек понял, что всю свою жизнь, пытаясь стать счастливым человеком, он влаживал не туда, он влаживал не в то царство, он жил для других целей, он жил в системе царства этого мира. И Христос его принял в это царство? Или сказал: нет, ты негодяй, ты не нужен? Или принял? Принял. Вот это была молитва покаяния. А другой разбойник, который был слева, о чем он просил Иисуса Христа? Кто помнит? Вы не помните? Он сказал: Господи, мне тоже там где-нибудь местечко в царстве. Так он сказал? А как он сказал? Кто? Что, вы никто не знаете? Кто знает, поднимите руку. Ну, что он сказал? Он сказал: Господи, если ты Господь, если ты Христос, если ты Сын Божий, точнее, то что сделай? Сойди сам и нас сведи. А зачем свести? А вы знаете, он не понял, куда нужно инвестировать свою жизнь. Ему хотелось жить дальше. Жить для себя, жить для своих интересов. Он хотел дальше идти воровать, убивать, грабить. Он хотел дальше жить для своего мира, для своего царства, для царства этого мира. Он хотел влаживать свою жизнь в гордость, в зависть, в похоть плоти, в похоть очей. И разный результат. Один вошел в царство Бога в небе, другой стал наследником царства этого мира, царства погибели. Сейчас будет следующий слайд, но перед тем, как его перелистнуть, я хочу маленький пример вам привести. Буквально в это воскресенье в дом молитвы пришел молодой человек к нам. Ему 29 лет. Мы пошли с ним побеседовать, и этого человека зовут Леша. И вот мы сели с ним беседовать, и он начал сильно-сильно плакать. Он младше меня на несколько лет, и он начал сильно плакать. Он просто кричал практически: какой я негодяй, какой я злой человек, моя жизнь проходит неправильно. Я помню, как я ходил на подростковые собрания. Этот мальчик когда-то ходил на подростковые занятия, он начал вспоминать темы подростковых занятий, но его жизнь очень далеко ушла от Божьего Царства. Он говорит: когда я прихожу к вам в собрание, у меня в душе что-то родное, я отдыхаю здесь. Он начал сильно спиваться. Он уже, было у него несколько жен, несколько семей, они разваливались. Он говорит: да они тоже такие же негодные, как и я. Я смотрел на Лешу и думал: а как я ему помогу? Как ему помочь? Я начал ему рассказывать истории из Библии. Но вот жизнь Леши до сегодняшнего дня проходит в царстве левого разбойника. Он живет для себя. Если вы хотите начать жить правильно, вам нужно понять, что вкладывать свою жизнь можно только в царство Бога. Теперь у меня остается 10 или 15 минут для того, чтобы рассказать вам одну историю. Эта история, я думаю, что вы ее слышали. Я эту историю много раз упоминал в проповедях. Я эту историю много раз перечитывал, много раз. И всегда, когда я читаю или говорю об этой истории, в моей жизни происходит некая переоценка ценностей, для чего мне нужно дальше жить. На следующем слайде мы увидим портрет молодого человека. Этого человека звали Джим Эллиот. Этот человек родился в 1927 году в городе Портленде в штате Орегон. Родился он в христианской семье и даже больше того, в баптистской семье, в семье проповедника. Это была небольшая церковь, в которую Джим ходил с раннего возраста. Вы знаете, этот человек, я забегая наперед, скажу, стал очень известным человеком. Прошло время, об этом человеке узнал практически весь мир. И даже сегодня на нашем служении мы говорим об этом человеке. Но он вырос в маленькой церкви. Он вырос в семье простого баптистского проповедника. Что сделало известным этого человека? Его сделала известным его система ценностей. Итак, Джим вырос в этой христианской семье. Когда Джиму было 8 лет, он в собрании открыто помолился Богу молитвой покаяния. Джим очень хорошо изучал Библию, и главной целью его жизни было изучение Библии. Он очень хорошо учился, в школе он был всегда в лидирующей позиции, он занимался спортом, он был хорошим ритором, он мог писать статьи, сочинять стихи, возможно. Но это было не главное в его жизни. В его жизни был главный момент. Он хотел служить Богу. После школы он поступил в университет. И это был христианский университет. В этом университете он усердно старался изучать Библию. Когда закончились его годы студенческие, он в университете познакомился с одной прекрасной девушкой, которую звали Элизабет по фамилии Ховард. И вот после знакомства с этой девушкой, он решил жениться на этой девушке. Здесь плохая фотография, и, наверное, трудно понять, как они выглядели вместе, но там будет дальше хорошая фотография. Элизабет была очень хорошей девушкой по-настоящему. Она была очень талантливой, очень способной и очень умной девушкой. Одно из важнейших условий... Так, только я не буду продолжать дальше, пока все не замолчат. Абсолютно все. Хорошо, мы подождем. У меня в 35 минут я должен закончить. Я могу закончить в 35 на минуте молчания. Итак, Элизабет была очень талантливой и умной девушкой. Она тоже училась в университете, она тоже очень любила Бога. Но одним из важнейших условий Джима к Элизабет было условие, которое я поместил на этом слайде. Он сказал ей так: «Я не женюсь на тебе, пока ты не выучишь этот язык индейцев кечва». Когда я прочитал, я подумал, как интересно. Это же замечательная мысль, выражающая внутренний мир, устремления, жизненные цели человека, который решил жить не просто для устройства своей жизни, он решил жить для большего. В 1953 году они поженились, их свадьба была в Южной или Латинской Америке. Через некоторое время, в 1955 году, у них родилась дочь, которую они назвали Валерия. И так жизнь этого молодого парня была очень успешной, очень хорошей и по меркам вообще людей на этой земле была очень удачной. Пожалуйста, посмотрим следующий слайд. Итак, у Джима Эллиота была любящая жена, прекрасная маленькая дочурка и все основания для того, чтобы радоваться жизни. Но главной частью его жизни всегда была вера, вера во Христа. Джим поставил перед собой задачу нести благую весть людям, нетронутым цивилизацией. Остаток своей жизни Джим провел, проповедуя индейцам племени Аука об Иисусе. Вот только остаток длился всего несколько месяцев. Пожалуйста, на следующем слайде я хотел бы выразить внутренний мир Джима, для какого царства посвятил свою короткую жизнь Джим Эллиот. Когда ему было 20 лет, он молился Богу такой молитвой: «Господи, пошли, Господь, пошли в моей жизни успех не в том, чтобы я занял высокое положение, но чтобы моя жизнь была открытым свидетельством о том, что значит знать Бога». Вы представляете, какая великая глобальная мысль о жизненных инвестициях, о том, чем ценит этот человек. Он говорит: «Господи, мне не нужен успех хорошего менеджера или бизнесмена, или даже президента страны. Мне не нужен этот успех. Мне нужен успех, который выразит мою жизнь, чтобы моя жизнь стала открытым свидетельством моей принадлежности к Божьему Царству. На следующем слайде еще одна интересная мысль. Джиму Элиоту исполнилось 21 год, когда он помолился Богу такой молитвой. Это следующая молитва, которая выражала внутренний мир этого человека. «Господи, воспламени бесполезную кучу хвороста моей жизни, даруй мне воспылать и сгореть для Тебя, употреби мою жизнь, Господи, ибо она Твоя. Подобно Тебе, Господи Иисусе, я ищу жизни недолгой, но полноценной». Вы знаете, такой молитвой помолиться невозможно, если в твоей системе ценностей нету царства Бога, нету праведности, мира и радости. Когда ты смотришь на свою жизнь, как на кучу бесполезного хвороста, если она вне Божьего царства. «Господи, воспламени бесполезную кучу хвороста моей жизни. Я не ищу жизни долгой, но полноценной, подобной Твоей». Итак, он видел приобретение в своей жизни в том, чтобы отдавать и терять свою временную жизнь. Хорошо, давайте посмотрим следующий слайд. На этом слайде, наверное, вам плохо видно, изображены 5 портретов молодых юношей, парней, молодых ребят, молодых друзей. Наверное, предчувствую краткость своей жизни. Джим однажды записал в своем дневнике такую фразу: «Я не должен удивляться, что Бог забирает в юности тех, кого бы я оставил на земле еще на долгие годы. Бог населяет вечность, и как могу я просить, чтобы он ограничился лишь стариками?» Итак, 5 молодых друзей, 4 друзей Джима, он был 5-м, они решили посвятить свою жизнь именно для Царствия Божия. Каждый из них жил вот этой же мыслью, какой жил Джим. Жизнь для Божьего Царства. Следующий слайд немножечко больше расскажет нам о той ситуации, которая произошла в их жизни. Итак, полстолетия назад, уже даже чуть-чуть больше, в январе 1956 года весь мир был потрясен событием, происшедшим в маленькой стране Южной Америки, в Эквадоре. 5 американских миссионеров – Нафанаил Сейн, Джим Эллиот, Роджер Юдериан, Питер Флеминг и Эдуард МакКелли – были зверски убиты местными аборигенами. Что же побудило этих молодых христиан отправиться в джунгли Амазонки? Была ли их вера особенной? И главный вопрос – ради чего они оставили благо цивилизации? Ведь у них были семьи, и самому старшему из них было чуть больше 30 лет. Ради чего они оставили благо цивилизации? Этим 5 молодых мужчин решили ехать на миссию к людям, которые были далеки, далеки от Бога. Их целью было племя Аука. Это страшное, жестокое племя. Пожалуйста, на следующем слайде. Аука – это представители этого индейского племени. А вам смешно? Я думаю, что им было не очень смешно. Они очень сильно, во-первых, любили этих людей, а во-вторых, это люди были очень страшные. Итак, аука означает «дикий». Так индейцы кечва, это соседние племена, называли своих живущих обособленно соседей. В то время такое название абсолютно соответствовало истине. Аука убивали не только чужих, приближающихся к ним. Жизнь собственного племени была отмечена различного рода враждой и распрями, убийствами из мести. Вообще в племя Аука никогда не проникала нога белого человека. И вообще даже просто чужие люди не имели права появиться в это племя, потому что там убивали любого чужака, особенно белого. Даже никто не знал точно, каково было население этого племени. Это племя, оно было обречено на умирание. Там были постоянно конфликты, распри и постоянные убийства. Когда в это племя пришли вот эти 5 миссионеров, в этом племени было только 7 взрослых мужчин. 7 взрослых мужчин, все остальные были убиты. И самый старый из них доживал до 40 лет, не больше. Потому что это была страшная жизнь. Жизнь разврата, жизнь царства этого мира. И вот к этим людям отправиться решили эти 5 миссионеров. Их очень долгое время отговаривали. Им говорили, только не туда. Вы можете благовествовать в Эквадоре. Вы можете, у них была миссионерская станция. Но они говорили, племя Аука – это наша цель. Им говорили, они убьют вас, они ненавидят. Джим Элиот говорил, тем более мы должны пойти к ним. У них нет знания об Иисусе, поэтому у них есть ненависть, убийство и расправы. Следующий слайд. Здесь мы видим, на песчаном берегу стоит небольшой самолет. Это именно тот самолет, который использовали эти миссионеры для того, чтобы прибыть к этому племени. Они были глубоко в лесах, на берегу реки Курарай. И вот эти пять молодых миссионеров начали как-то евангелизацию для этого темного царства племени Ауков. Они начали сначала летать над этим поселком, скидывать им продукты, кричать им в рупор «Мы вас любим» на языке этих индейцев. Потом они однажды приземлились, потом однажды к ним вышли три человека из этого племени, один мужчина и две женщины. Они прокатили мужчину, которого назвали Джордж, на этом самолете, ему очень понравилось. Он не представлял, что это за птица, большая желтая птица. А вот возле самолета стоят эти парни, с краю стоит Джим Эллиот. И вот воскресенье, 8 января, жаркий, солнечный день. Джим и четверо его друзей прощаются со своими семьями для того, чтобы сегодня встретиться с индейцами племени Аука. На этот день у них была назначена непосредственная встреча. Они долгое время их привлекали внимание, а в этот воскресный день они должны были встретиться с людьми из этого племени. Они попрощались со своими женами и договорились, что в 16:30 по их времени они свяжутся по радио и расскажут, как произошла эта встреча. Они приземлились на берегу этой реки Курарай, разбили небольшой такой палаточный городок, как бы на случай того, что придут индейцы, они будут им оказывать внимание. И вот они сидели и ждали, когда же придут индейцы. Но индейцы не шли. Тогда пилот Нейт, он поднялся в воздух и через короткое время опустился и кричит, «Они идут, идут к нам!» Братья настроились на эту встречу. Конечно, у них в душе было огромное переживание. Как произойдет эта встреча? Благословенно ли закончится? Мирно ли закончится эта встреча? Находясь на берегу этой реки, они в предвкушении этой встречи вдруг вместе запели слова христианской песни. Эти слова я поместил здесь, потому что эта песня, слова этой песни мне очень сильно понравились. Наверное, эти слова очень хорошо выражают суть Божьего Царства. Тебе доверились покров наш и защита. Мы не одни идем в страну врага, ты укрепляешь нас, в тебе лишь мы сокрыты. Тебе доверились, ты нас послал. Мы в имени твоем отправились, Спаситель, твое ведь имя выше всех имен. Ты крепость и скала для нас, наш избавитель. Тобой, Господь Иисус, наш дух пленен. Мы верою идем и видим свою слабость. Нам день за днем нужна лишь благодать. Тебе в пути поем. Твою любовь мы славим. Нас не отлучит никакая рать. Твое сражение, твоею будет славой. К тебе взойдем с победой от скорбей в ворота жемчуга. Ведь ты даешь нам право иметь участие в святости твоей. Эта песня была последней песней из уст этих миссионеров. Эта песня была пророческой. Из этой реки, из этого пляжа песчаного, они ушли в то прекрасное царство Бога в небесах, в ворота жемчуга, которые открылись в этот день для пятерых молодых миссионеров. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь изображен или этот индеец. 8 января 56 года миссионеры в нетерпеливом ожидании сидели на песчаной отмели реки Курарай в джунглях Эквадора. Миссионеры очень надеялись, что эта встреча послужит началом распространения Евангелия. В этот воскресный день, 16:30, все пятеро молодых мужчин были пронзены деревянными копьями жестоких аука, а некоторые даже искромсаны мачете большим острым ножом. Их тела были брошены в реку Курарай. Пятеро миссионеров, следуя за Христом, были готовы умереть за Него. Так трагично закончилась жизнь. Когда эти пять братьев увидели идущих к ним навстречу индейцев, то Джим Элиот первый бросился в реку для того, чтобы их разделяла река. Они сидели на одной стороне, индейцы были на другой стороне. И вот, когда он видел этих индейцев, он бросился в реку и побежал. Но когда он смотрел на этого индейца, ну или похожего индейца, он увидел, что в его глазах нет любви, нету того доброго отношения. Он видел злость, ненависть и желание смерти. Он начал кричать, Джим Элиот, он начал кричать, «Мы вас любим! Мы вас любим!» Это были последние слова Джима Элиот. Он был первый пронзен копьем, затем остальные. И так все пятеро миссионеров. Кто-то облежал на берегу, кто-то был брошен в реку. Следующий слайд. Это просто вывод. Пять молодых, улыбающихся, счастливых братьев. Это были люди, судьбы которых похожи на судьбы многих. Эти пять миссионеров не были сыновьями миллионеров и богатых американцев, которые искали бы приключений в мире. Нет, это были простые люди, горячо любившие Господа. Их жертва оставила пять вдов, а также девять сирот. Следующий слайд. Это как бы вывод. Я теперь хотел бы, чтобы каждый из нас, прочитав этот заголовок, ответил себе на вопрос, в чем же приобретение потерянной жизни? Мы говорили с вами вначале о слове «приобретение». В чем же приобретение? На следующем слайде есть... Следующий слайд, пожалуйста. Многие тогда осуждали погибших за так называемый необдуманный риск и излишнюю посвященность. Но разве возможна посвященность наполовину? Только со временем люди увидели благословенные плоды самоотдачи этих молодых служителей и поняли цену их мученической жизни. Когда-то Джим молился и просил, «Господи, преврати мою жизнь в кучу не бесполезного хвороста, но воспламененного Тобой». Эта куча хвороста его жизни, она сгорела. Сгорела в 29 лет. Многие люди, услышав об этой вести узнали буквально на следующий день весь западный мир. Все кричали и говорили, для всех эти люди стали как бы дорогими. И многие люди осуждали эту жертву. Кто-то говорил, для чего? В Америке нужны эти способные люди, зачем им умирать? Теперь очень коротко я хотел бы посмотреть на те прекрасные плоды этой мученической смерти. Пожалуйста, следующие слайды, просто быстро. Плоды мученической смерти... Нет, предыдущий слайд. Предыдущий слайд. Плоды мученической смерти миссионеров. Вот это инвестиция и вложение в Царствие Божие. По благодати... Нет, еще следующий. Предыдущий, точнее. Вот, да. После этого слайда... Нет, простите, но по очереди... Вот, так, что-то не то. Ладно, я вам прочитаю. Когда в джунглях Эквадора были убиты пятеро миссионеров, это сильно всколыхнуло... Вот, да, давайте, почему-то они как-то... Вот, когда в джунглях Эквадора были убиты пятеро миссионеров, это сильнее всколыхнуло многих молодых людей и побудило отдать свою жизнь на служение Господу, чем любое другое событие во второй половине 20 века. Итак, жертва этих пяти миссионеров, это стала жертва, которая побудила других людей на служение Богу. Однажды в одном американском служении кто-то рассказывал эту историю. Это было почти сразу после убийства этих миссионеров. В этом собрании сидел 14-летний подросток, который слушал эту историю, и он очень сильно загорелся посвятить свою жизнь для Царствия Божия, как эти миссионеры. И он встал на колени и сказал, «Господи, я хочу, чтобы ты сделал мою жизнь миссионерской, и я хочу быть пилотом», потому что там был убит пилот. И вы знаете, прошло время, и этот мальчик по-настоящему стал пилотом и стал миссионером. У него огромное количество летных часов, он, наверное, сейчас еще живой, этот уже дедушка. Не так давно я слышал свидетельство об этом человеке. И вот этот человек стал миссионером. Прошло время, и он поехал к одной из вдов вот этих мужчин убитых, к одной сестре, которая, ну, жена этого миссионера. Я не знаю, может быть, это была жена Джима Элиот, Элизабет, не знаю. И он приехал к ней и говорит, я приехал для того, чтобы вам пожать руку и вас сердечно поблагодарить за ваш подвиг, ради миссии, за вашу жертву, за гибель ваших мужей. Он пожал ей руку и говорит, я хочу вам сказать, что не напрасна эта жертва. Я стал миссионером, Бог меня благословлял на миссии. Она ему, знаете, что сказала? Она говорит: я очень благодарна вам, что вы приехали для того, чтобы поблагодарить, пообщаться. Но я хочу вам сказать, что вы уже не первый, вы тысячный. Братья и сестры, это была великая сила Духа Святого, которая произошла благодаря нужному вложению в Царствие Божие. Следующий слайд. Плоды тоже мученической смерти. Элизабет Элиот, это жена Джима, и Рэйчел Сент, это сестра пилота Нейта, которые через 2 года после убийства приехали в это племя. Элизабет взяла свою дочь Валерию, 3 лет, и была там больше 2 лет. Рэйчел провела в джунглях 34 года. Вот эта жена Джима Элиот, его маленькая дочь, вот в таком маленьком возрасте она оказалась в джунглях, именно в племени Аука. Это были первые люди, которые пришли в это племя. И вы знаете, а как она могла? Всего прошло 2 года после убийства ее мужа, и она пошла. Я нашел одну цитату, которая говорит об этом. Она написала так: «Я чувствовала острое желание не отомстить, не доказать, что они неправы, острое желание донести до них благую весть. И факт, что Джим любил этих индейцев племени Ука и умер за них, усиливал мою любовь к ним». Итак, эта женщина вместе со своей дочерью 2 года трудились в племени Ука, а вот эта девушка 34 года, она перевела Библию на их язык. Следующий слайд. Это еще одно из таких очень важных событий. Дети убитого пилота Нейта, Стив и Кати, приняли крещение в этой реке Курарай, где погиб их отец, а их крестил бывший убийца их отца, который обратился ко Христу и стал служителем. Вы представляете, какое чудо? Жертва отца стала огромным, прекрасным плацдармом для духовной жизни его детей. Дети приняли крещение в этой самой реке и крестил их убийца их отца. Следующее. Ровно 50 лет спустя, в воскресенье 8 января 2006 года, 10 молодых людей именно из этого племени, известного теперь как Ваудани, то есть люди, тогда их назвали Аука, это дикие, теперь люди их называют, были погребены, крещены в том же самом месте в водах Курарая. Следующий слайд. По благодати Божией рост числа христиан среди индейцев Аука постоянно увеличивается и достиг почти 2000 человек. Это спасло их души и сохранило от полного вымирания. И последние 2 слайда. Это просто вывод. Приобретение или потеря – жизнь, вложенная в Царство Бога. Я думаю, что сегодня здесь много таких 14-летних подростков, которые могут встать и сказать самим себе: вот это жизнь настоящего приобретения, жизнь, вложенная в Царствие Божие. Последний слайд, на нем как бы вывод 2 царств. Мир говорил о страшной трагедии, от которой сердце цепенеет. Мир не познал, как истина, слово веры, которое сказал Джим Элиот, еще будучи студентом. Не глуп человек, отдающий то, что все равно не сможет сохранить навсегда, в обмен на то, что никогда не сможет утратить. Братья и сестры, да благословит нас Господь помнить, что царство этого мира, оно обречено на проигрыш, на потерю, на уничтожение. А царство Бога – это то, что никогда не сможет утратить себя. И поможет нам Бог влаживать свою жизнь в Царствие Бога. Аминь.